Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою. Вознеси над нашими головами и душами аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую беседу о семье с клириком Знаменского храма Красногорска иереем Вячеславом Емельяновым, отцом 10 детей. Батюшка, мы в прошлой беседе говорили о многодетности, о сложностях и о радостях жизни в большой семье. Очень много прекрасных примеров, очень таких поучительных, основанных на любви, вы привели в той беседе. Сейчас бы я хотела продолжить немножко эту тему. И многих верующих людей, которые воспитывают детей, волнуют такие вопросы. Например, как правильно распределить, особенно в большой семье, да даже не в большой, нагрузки детям, связанным с церковной жизнью. Вот как вы со своими детьми решаете проблему постов, например, молитвенного правила? Это очень важные вещи.
Ну, пост ведь можно и навредить себе этим. Знаете, такая ревность.
Не по разуму.
Не по разуму, да. Апостол об этом тоже говорил. Поэтому, опять же, рекомендательно, мясо можно не есть. Я ем мясо, но можно его не есть. Ничего в этом такого. Многие отказываются и вреда ему не приносят. А все остальные продукты, знаете, вот сладости, например. Ну, это ж не еда. Но от этого ж можно отказаться. Вот Христа ради. Но вот ты ешь продукт, ну там яйца. Но то, что ты больше всего любишь, вот это не ешь. Вот Христа ради. Если продукты питания там какие-то, там молочные, это необходимость, да, если там не хватает, то нужно. А вот сладости то это не, да, поэтому если ребенок, если для него любимое и для него великий соблазн, конфеты, ну не ешь ты Христа ради конфеты.
Но это, батюшка, но это как-то оговаривается, чтобы это добровольно было, чтобы ребенок сам выбрал, в чем он будет воздерживаться.
Надежда, обязательно. Вот это вот самое важное. Вот тут, чтобы он сам. Не из-за того, что я там становлюсь за ним на спиной и заглядываю
ешь
в рот.
Конфеты, да.
Да, нет, ну зачем? Ну это некрасиво, и где доверие? Вот важно, чтобы ребенку сам отказался. Вот настоящий подвиг, когда человек сам руководствуется своими собственными убеждениями. Ну вот, ну не буду, ну ладно, ну не стану. И такие у меня случаи были. Я говорю, давайте кушаем. Он говорит, я не буду, я за это причащаюсь. Я думаю, во, работает. Ну, слава богу, человек сам. Ну, замечательно, замечательно.
А вот с молитвенным правилом для детей разных возрастов, разного психологического, физического устроения?
Ну, я уже упоминал о том, что мы, если там детям сложно, конечно, к причастию они у меня хоть что-то, но читают. Нельзя сказать, что они там мне пошли исповедовались, там 30-й почин наш достаточно. Нет. Они там молитвы, канон, может быть, им даже непонятно будет, а молитвы веселье великого, это, ну, которая идет последнее к причастию, там 2-3, не спеша, с рассуждением, спокойно. Конечно, они прочитают. А вечернее правило, но когда я упоминал, что это тоже уже радость. Само по себе петь Богу. Псалмопевец Давид пел Богу. Это же радость, радость. Ну вот, пусть они этому учатся. А дети маленькие, вот у нас есть предпоследний ребенок, он бегает хорошо, слышит замечательно, воспроизводит звуки плохо. Но что-то мычит, но он поет по-своему. Но этого тоже уже достаточно. Он уподобляется нам, издавая звуки. Мне кажется, этого более чем достаточно.
Ну вот мне приходилось общаться с одним очень мудрым священником, у которого много детей, уже и внуков много, и многие дети стали кто священниками, кто матушками. Это было уже достаточно много лет назад, и он говорил о том, что он никогда, собственно, не нависал и не проверял, насколько исполняют правила перед причастием его дети. Он в эту область особо даже никогда и не вмешивался. И для него было важно стремление души ребенка вот к самому таинству.
Я делаю приблизительно так же, за исключением одного случая, что когда я читаю свое правило, определенную молитву, последнюю причастию, я говорю, читай, для меня читай, для себя читай, для тех, кто причащается. Он медленно читает, но он участвует в правиле, в том правиле, которое для взрослого человека, это тоже делает ребенка взрослым, ответственным. Да. Поэтому он выполняет то же самое правило, как и я, но сокращенное. Он соработник мой, он взрослым себя чувствует, это хорошо.
Да, и плюс он помощником себя
чувствует. Помощник,
ощущает.
Конечно, он мне помогает готовиться к причастию. Ведь те молитвы, которые я должен читать, он вместо меня читает. А я просто рядом стою и смотрю, я контролирую и наслаждаюсь.
Это в каком возрасте?
Ну, 13-12 лет, вот такие, я имею в виду старших, ну, после старшего сына имеется в виду, потому что старший сын, у него свое правило, да, как взрослого человека, а эти еще пока, ну, это то, что они выполняют, может быть, что-то им даже непонятно, но это не так важно, отношения.
Ну вот, если вернуться к приведенному мною случаю очень мудрого батюшки, то хочется акцентировать внимание на то, что очень важно, ведь даже не количество, а навык, навык постоянства. Это то, что очень трудно и нам всем взрослым дается. Быть постоянным, устойчивым, пусть в маленьком правиле, пусть, ну, буквально для детей это может быть, но чтобы вот этот навык закрепился, потому что очень легко это теряется. Это знаем мы все, борьба идет на протяжении всей жизни.
Ну, конечно. Лучше не количество, как Аркадий Райкин говорит, не количество, а качество. Вот, конечно, лучше малое праведника, нежели много богатства грешнику. Так ведь сказано в Священном Писании. Поэтому пусть тренируются вот так. А потом, вы знаете, начинали с одной коротенькой молитвы. Потом, смотрю, они начали молитвы более длинные. Тяжело, тяжело. Но они с удовольствием за это берутся. А пройдет время, может быть, 5-10 лет, они будут с удовольствием выполнять, с удовольствием. Вот это самое главное. Знаете, как съел много лимона, а скома на всю жизнь, чтобы вот это вот не произошло. Даже при одном виде этого лимона. Просто я видел такое. Бывает такое.
Да, у нас вот в семьях церковных бывают крайности, перегибы. Особенно, совершенно когда верно. Люди сами только воцерковляются и со своим новым пониманием, неофитским таким азартом, порывом. Много бывает перегибов. На ваш взгляд, вот в связи с этим, батюшка, мы нередко знаем, что из нашей гимназии, потом из храмов наступает момент, дети уходят, подрастают. То есть мир их затягивает во многом, более привлекателен. Ну, это общеизвестная проблема. Но я знаю, что многие батюшки все-таки смотрят оптимистически, потому что то, что заложено в детстве, оно потом все равно должно вернуться, по идее. Но вот что ваш опыт подсказывает?
Ну, знаете, у меня вот у сына моего был такой не очень хороший опыт, когда ему было, по-моему, лет 10 или 11, ему священник однажды сказал, я не знаю, что он сказал, но что-то нелицеприятное. И он сказал, все, видно, что-то у него поломалось, я разочарован. Но до этого у нас с ним было очень хорошее отношение, и он в храм ходил, все замечательно было.
Это старше?
Старше, да. И потом прошло время, и сегодня он полноценный алтарник, он знает полностью всю службу и что-то даже с удовольствием делает, с удовольствием. То есть, наверное, это все должны пройти, но как на это отреагируют родители, если они поймут и займут позицию такого наблюдения и потихонечку уразумляя, наверное, от этого будет толк. А если они подойдут к этому так с крайне
авторитарно,
да? Так, конечно, они оттолкнут на много лет. На много лет. Как мы в прошлый раз говорили, я тоже у прихожан учусь. И вот кто-то поступил так, смотришь, нельзя так. Другому это передаешь. И так как-то смотришь, дети, которые уходят из храма, а потом они смотрят и возвращаются. И потом объясняешь, ну почему так? Дети даже обоснования не могут давать, почему это все произошло. Я говорю, ну ведь согласись, вот пришел в храм, хорошо, правда? Он говорит, да, а вставать тяжело. Ну ты себя понудил? А теперь ты здесь, испытываешь вот такое счастье. Вот все в жизни нудится, не просто так ничего не дается. Тот, кто это понимает, тот, кто работает над собой, то, конечно, получится вернуться, даже если ему и не хочется. Не хочется как человек, а как духовному лицу вполне возможно выздороветь.
Ну да, но бывает, конечно, путь такой, что когда жареный петух, как говорится, начинает клевать, нередко посещает Господь какими-то испытаниями, скорбями, тогда люди вспоминают. В любом случае, то, что посеяно, оно должно откликнуться. Ну, бывают, конечно, и печальные случаи. Но вот ваши дети исповедуются у других священников?
Ну, кто-то у других, кто-то у меня. Я что-то как-то специально не присматривался. Ну, кому как комфортно, тот так поступает. Вот младший ко мне ходит, и старший иногда. Бывает, где короче очередь, туда идут. А какая разница, мы к Богу идем. Ну, при чем тут, какая разница, какой человек?
Да, батюшка, а вот вам приходилось объяснять детям, ну, вот после, допустим, случая вашего старшего сына и его искушения, что многие проходят, это потом, наверное, приходится и с прихожанами, наверное, обсуждать тоже, что есть такое понятие, как вот искушение против духовника. Это многие, у кого есть постоянный духовный отец, рано или поздно сталкиваются с этой проблемой. Ее надо уметь пережить по-христиански и правильно, чтобы не потерять эту драгоценную связь. Приходилось это детям объяснять или еще такой надобности не было?
Нет, было несколько моментов, когда они руководствовались у кого-то, ходили к какому-то священнику. Я их отправляю обратно, идите, продолжайте. Это человек, который вас знает, который за вас молится. Не надо уходить от него. Иначе, как у Иоанна Лесвичника сказано, что если ты поссоришься с Богом, духовник тебя с ним помирит. А если ты с духовником поссоришься, как быть? Вот лучше все-таки возвращаться к тому священнику, который тебя окормлял. Конечно, бывает, что человек взрослеет, ему покажется мало, но все равно духовника находит. Духовная жизнь вот, христианская сложна без руководителя. Вот. Мне кажется, нужно вот это помнить, знать. Если ты уходишь от священника, потому что что-то тебе не понравилось, важно помнить, что он тоже грешник, но он за тебя молится, он отвечает за тебя пред Богом.
И он тебя знает со всеми нюансами.
Совершенно верно, он тебя знает, да, и, конечно же, поможет.
Батюшка, вот мы уже плавно перешли от проблем воспитания детей уже как к кормлению прихожан, взрослых и вообще духовной жизни современной. Скажите, сейчас храмы переполнены, приходят много и мужчин, и женщин, женщин все равно больше. Вам с молодежью приходится сталкиваться с их проблемами, когда они пытаются построить семью? Есть такие, кто действительно, глядя на вас там, или вообще на примеры какие-то такие благочестивые, мечтает о многодетной большой семье? Вообще, с чем приходят молодые люди к вам? Ну, помимо грехов, понятно.
О семье, конечно, да, поднимает вопрос, хотя, наверное, все-таки я сам больше это поднимаю, потому что если человек приходит и с тем устроением, которое у него есть, то я ему задаю вопрос, а как понравится ли будущее твоей половине, тот, который ты сегодня и сейчас? Наверное, вряд ли. Поэтому готовь себя к супружеской жизни, там, быть мамой или папой. Важно помнить, чтобы не наступать на грабли, допустим, взирая на своих родителей, даже у любого ребенка есть тоже опыт. кто-то его где-то поругал, кто-то какое-то нелестное слово сказал, чтобы ты с этим не сам, чтобы твои дети с этим не соприкоснулись. Ведь это тоже может быть травмой даже на всю жизнь. Чтобы мы были людьми постоянно созидающими. Есть дурак, есть умный, есть мудрый. Мудрый не совершает. Умный быстро исправляет. А дурак, ну, так вот, к сожалению,
учится
бывает.
На учится собственных на собственных ошибках или не учится.
Ну, или не учится. И вот хочется все время напоминать о том, что вот если ты хотел бы, чтобы твоя дочка там или сын были такие, как ты, говорит, нет, не хочу, ну так надо этим подработать тебе, что подобное порождает в семье подобное. Если этот человек ругается матом, ну, дети обязательно будут ругаться матом. Если папа, мама носит, у него будет опыт жену не просто любить, а любить так, чтобы это человеку нравилось. Но при этом все-таки во главу угла Господь. Вот помните, кто возлюбит отца или матерью, больше не достоин меня.
Нет, ну таких случаев перехлёста, чтобы так любили мужа или жену, уж чересчур это вообще редко, что вместо Бога ставится. Мне кажется, что люди, наоборот, недолюбливают чаще. Хотя, наверное, такая крайность тоже существует. Это редкий случай.
Идеальный случай, когда мы сейчас до этого мы говорили, что когда человек приходит в храм, вот помянули горе. Идеальный вариант, когда человек приходит в храм по счастью. И это счастье, конечно, уже как заложено, он оставляет дома или приносит его, как угодно назовите. Если человек в таком состоянии приходит, разве он может принести вред, допустим, семье своей или там как-то неверно быть настроен, неверно настроенный лад семейный? Такого же, в принципе, уже не может. Понимаете, если любовь, то она и любовь. Понятное дело, что на разных языках звучит во многих вариантах по-разному.
Ну, вкладывается вот смысл разный, да.
Да. А мы говорим, вот как блаженный Августин говорил, возлюби Бога и делай, что хочешь. Вот возлюби Бога и люби жену, как хочешь, хоть самыми светлыми чувствами. Но все равно во главу угла, потому что это Бог создал любовь, а не человек. И если человек является носителем этой любви, то, наверное, это как-то отпечатается вообще-то на всех его окружающих.
Батюшка, ну вот вы замечали, многие обращают внимание, кстати, и священники, что не так много молодых людей, которые идут сразу на серьезные отношения, на то, чтобы жениться, например. Девушки больше готовы к этому шагу.
Ну, все дело в том, что когда любишь глазами, то есть шанс, что твой брак продлится недолго. Почему? Потому что если любишь не душу, а тело, то, ну, один раз девушка родила. Два, три, потом куда что девается, а что туда любить? А если изначально духовную сторону человека лелеешь и вот так, по-настоящему любишь, то какой бы вариант с человеком ни произошел, там какая ситуация жизненная, то все равно становишься верным этому доброму, хорошему чувству. У меня был случай, когда человек попал в аварию в шахте, он недвижим на протяжении, там, по-моему, уже 20 лет было. Но семья счастливая. Почему? Потому что настоящая семья, потому что любят не за что-то, а потому что. Люблю, потому что люблю. А когда начинают за что-то, ну, за это, ну, это все проходит. А что останется-то?
Батюшка, ну, есть какие-то утешительные моменты в практике вот прихода молодых? Все-таки какая-то такая здоровая основа в обществе у нас есть? Или все-таки уже такое массовое разложение чувствуется?
Много званых, мало избранных. Конечно же, есть. У меня практика небольшая, но сколько я там, всего 8 лет. Но из того, что есть, конечно, замечаешь, да. Замечаешь борьбу, что люди борются со своими негативными сторонами какими-то, да. Вот. Ведь Господь намерение лобызает. Хочешь спастись? Ну, оставь грех. Плохо получается. Но ты молись, Господь тебе обязательно поможет. Вот это и... Но вся жизнь, она построена именно на этом. Борешься, борешься, борешься. Молишься. Получилось хорошо, не получилось, смирился, уже получилось. Только потому, что ты смирился. Господи, прости, ну не получилось. Ведь сказано в молитве, ты боситок мы без греха, правда твоя вовек, слово твое истина. И есть такие люди, да, говорят, я прошу, молюсь, у меня не получается. Ну ничего, сегодня не получается, завтра вполне.
То есть, ну, мы христиане вообще должны быть оптимистами, но такое и объективные поводы для веры в то, что молодежь наша не потеряна, все-таки есть.
Ну, конечно. Ну что, у нас, я не знаю, как на других приходах, но нашим у нас очень много молодежи, и бывают такие детки не по возрасту умные, когда они рассуждают очень хорошо. Вот поддержать бы все это. Проблема в нас, не в детях даже. Мы все лучше всего знаем. Мы хорошо во всем разбираемся, а наставить детей мы не можем. Вот проблема в нас.
Пример нужен личный, что самое
трудное. Совершенно, я поэтому и говорю. Подобное порождает подобное. Нужно самому жить. Спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Все это знают, но в жизни своей как-то не реализовывают. Почему? Наверное, просто грех.
Батюшка, я сейчас задаю специально такие вопросы, которые касаются многих людей. Я не говорю конкретно о жизни вашего прихода. Мы в свое время делали материал и с благочинным отцом Константином, и с отцом Владимиром уже давно, надо будет повторить. Я уже не говорю просто о тех организационных подспорьях, которые есть на приходе. Гимназия, воскресная школа со спектаклями, с такой очень активной жизнью. Я специально сейчас задавала все время вопросы, что вы как многодетный отец, отец 10 детей, вот в этом ракурсе ваш взгляд не только многодетного отца, а еще и священника на происходящие такие явления, стараясь больше обобщить. Поэтому я опять вернусь к некому обобщению. Все-таки в храмах больше даже и на сегодняшний день прихожанок женщин. И как кто-то подметил из священников тоже, что как бы на две категории женщины чаще всего делятся. Это одни, которые мечтают выйти замуж, и не всегда это получается. Другие, которые уже вышли замуж, и многие в этом мучаются, вот в своих проблемах там, с пьющими мужьями. Ну, сейчас много всяких пороков. Насколько попадаются вот такие семьи, которые могут порадовать? Вообще, во все времена это был штучный товар, хорошая семья. Во все времена это дар Божий. Но тем не менее... И как вы окормляете, имея такой за спиной тыл, вот с матушкой, с 10 детьми, чем вы можете утешить и как вы наставляете женщин? И много ли их вот таких, которые мучаются и в том, и в другом состоянии?
Ну, у меня в практике такое не было. У меня был один случай такой, когда девушка на улице, встретясь с изрядно подвыпившим молодым человеком, по глупости дала ему свой телефон, потому что он очень настаивал. Потом прошло время, они встретились, он оказался... Ну так, ситуация сложилась, вот все не без греха, да? Просто у него была такая неуважительная причина напиться. Это не способ решения вопроса. И он оказался вполне нормальным, достойным человеком. Мало того, прошло время, они общались, и выяснилось, что он... У него болезнь, он ну, при смерти там. В общем, он уже умирал. И вот эта раба Божия предложила ему... расписаться. И прямо в больнице они расписались. И что вы думаете? Он выздоровел. Вот что творит любовь. То есть она не стала рассматривать свою жизнь с перспективой. Она хотела помочь человеку. Она
искренне, видно, полностью.
Любовь творит чудеса. Вот, пожалуйста, к примеру такой. Ну, я немало таких случаев. Но я знаю, что кто-то смиренно несет. Есть такие. Просто смиренно, кротко. У кого-то муж неверующий. Там женщину прессует за то, что она ходит в храм. Но она все равно ходит. Разные ситуации будет пересказывать, сейчас все не буду. Вот. Но кто кротко и смиренно дойдет этот путь до конца, тогда она выполнит то, как и Господь до конца ведь дошел, как и многие святые не пасовали перед трудностями. Есть, конечно, да. Оценку им давать нельзя, не у всех все получается. Но они есть, и это достаточно.
Батюшка, ну вот мы много говорили о многодетности, как благословении Божьем, но ведь есть люди одинокие, есть люди, семьи бездетные. Вот как вы их утешаете, как их можно тоже вот поддерживать?
Ну как, ну молитесь, молитва ваша да будет вам. А если Господь не дает, ну опять доверие Богу должно же быть, наверное. Ну смирись, и потом. Бывает, говорит, ну почему мне Господь не дает? Я говорю, ну если он вырастет непристойным человеком, тебе что, от этого будет лучше? Ведь Господь сердцеведец, на тысячи лет вперед смотрит. Ну как, неужели нельзя Богу доверить? Ведь своего родить, воспитать – это одно, а возьми из приюта, поднимите другого ребенка, вложите в него все возможное и невозможное, всю вашу любовь, и все, и вот, пожалуйста, и вам будет хорошая отдача от этого ребенка.
И идут на этот подвиг женщины наши?
Да, идут, да, я знаю таких. Да, и у нас на приходе есть такие. Они благодарны. Они их папа и мама называют. Знаете, ну, представляете, чужой ребенок тебя папа называет. Это ж счастье, это ж настоящее.
Ну, конечно, мы много делали передач на эту тему. Это все делается, конечно, под таким водительством, духовным руководством, потому что тема очень сложная. И очень важная, конечно, эта тема отдельного разговора. Вот как вам, я уже задавала, по-моему, этот вопрос в прошлое, но мне хочется все-таки его немножко углубить. Вот то, что у вас многодетная семья, вот 10 детей, большой целый организм, семья, вот эта способность все наладить, чтобы оно работало, да, как этот механизм семейный, как это помогает вот в окормлении прихожан?
Ну, знаете, я как-то замечал такое, что вот ко мне подходят в основном те, у кого много детей. Но я не считаю, что это правильно даже, потому что одно дело, у меня есть там опыт большой семьи, а есть другие священники, у которых есть вот опыт, Господь им управляет. У нас есть такие светочи, у них просто опыт, дар Божий. Но вообще в церкви много таких, которые... Возьмите, например, Феофана Затворника Вышинского. Детей не было, но какой опыт. Иоанн Златоуст, как он описывает. Поэтому я считаю, что это неправильно, когда кто-то из прихожан ходит к тем священникам, у которых там дети, количество детей. Самое главное – наставить взрослого на то, чтобы он смиренно, без эмоций, без крайностей каких-то относился к тому делу, на что Господь его поставил. Не всегда хорошо наказывать. Вообще этот метод, не... как у Иоанна Златоуста спросили, когда воспитывать детей, вот, он спросил, сколько ребенку год, уже опоздал. Нужно самому быть, как вы правильно сказали, там, примером, чтобы он посмотрел на тебя. У меня есть одна семья, у них дети все приемные. И когда я спросил у девочки старших, кем ты хочешь быть? Он говорит, хочу как мама. Ведь она же понимает, она из приемной семьи. И то, что она ей вложила, она этого тоже хочет повторить. Разве это самое большое звание мама?
Батюшка, но все-таки то, что приходит к священнику опытному, многодетному, и многодетная со своими проблемами, в этом большая, конечно, логика есть, потому что мы знаем проблемы современного монашества. Ведь это тоже бывает проблемой, когда в монастырях, в современных, где молодые монахи, которые сами спасаются, конечно, замечательно, но не имея этого опыта семейного, и получается такое, как бы вот молодостарчество, знаем такие крайности, они... Это тоже бывает проблемой, там и такую эпитимию могут наложить, и вообще бывают перегибы, мы это знаем. Поэтому все-таки это хорошо, когда приходят к многодетным и вообще к семейным священникам.
Да, действительно. Я встречался с некоторыми такими эпизодами, да, когда даже некоторые монахи не допускали к причастию детей, если они там что-то не прочитали. Но, знаете, мне кажется, нужно просто по любви. Ведь это тайна. Тайна общения с Богом, кого Господь принимает, кого не принимает. Нужно просто по любви. Гениальное просто. Вот Господь нас просто любит. Не за заслуги, а потому что мы имеем потребность с Ним, с Ним общение.
Да, и любит, и дает просто без упреков. Батюшка, ну, очень много еще есть о чем поговорить касательно многодетности и не только. Тема семьи – это одна из самых главных, потому что она касается каждого человека. Спасибо вам большое. Продолжим наши беседы. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи. До свидания.
Вы прослушали вторую беседу о семье с клириком Знаменского храма Красногорска иереем Вячеславом Емельяновым, отцом 10 детей. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
О счастье семейном молятся по всей православной России, муромским чудотворцам, чтоб у Господа их просили надежду, любовь и верность друг другу до гроба, и за гробом тоже примером они нам сияют оба. Надежду, любовь и веру, и верность друг другу до гроба, и за гробом тоже примером они нам сияют оба. Жизнь во все времена похожа, те же требуют у каждого века, тоже горе и счастье тоже. Искушение у человека, чтобы тьма не закрыла чтоб не множилось беззаконие. За нас с вами усердно молятся Петр и Феврония. Зажигая сегодня свечи и сердца любовью зажгите, чтобы были мы вместе вечно. Заступничество попросите и дарите ромашки любимым знаком верности и чистоты. Пусть станут навеки отныне русского поля цветы. Дарите ромашки любимым знаком верности и чистоты.
Пусть станут навеки отныне русского поля.